По поводу универсальности веры в метемпсихоз Обри в своей прекрасной книге об индийской нирване, страница 13, справедливо говорит: «Это старое верование обошло весь мир, и в глубокой древности оно было так распространено, что один ученый-англичанин считает его не имеющим ни отца, ни матери, ни родословной». Томас Бернетт у Басобра, «История манихейства», том 2, страница 391. Уже в Ведах и во всех священных книгах Индии метемпсихоз, как известно, представляет собою ядро брахманизма и буддизма, поэтому он еще и теперь исповедуется во всей неисламизированной Азии, то есть среди большей половины человеческого рода. Он имеет там силу глубочайшего убеждения и оказывает невероятно могучее влияние на практическую жизнь. Точно так же был он и верой египтян, от которых его с восторгом переняли Орфей, Пифагор и Платон. В особенности же поддерживались его пифагорейцы. А то, что его исповедовали и в греческих мистериях, это неоспоримо вытекает из 9 книги законов Платона, страница 38 и 42 в двуязыком издании. Немезий говорит даже: без исключения все греки, которые признавали бессмертие души, думали, что она переносится из одного тела в другое. О природе человека, глава 2. Точно так же учение метемпсихоза содержится и в Эдде, именно в Волуспе. Не в меньшей степени было оно и основным принципом религии друидов – Цезарь о Гальской войне, 6-е, Пикте, тайна барда острова Британии, 1856 год. Даже одна магометанская секта в Индостане, Бахры, о которых обстоятельно повествует Коль Брук в «Азиатских исследованиях», том 7, страница 336 и далее, верует в метемпсихоз и потому воздерживается от всякой мясной пищи. Даже у американских и негритянских народов, даже у австралийцев находятся следы этого учения, как это можно видеть из английской газеты «Таймс» от 29 января 1841 года. В этом номере дается тщательное описание казни двух австралийских дикарей, преданных ей за поджог и убийство. И мы читаем: «Младший из них встретил свою участь ожесточенно и мужественно. Его мысли были направлены на месть. По крайней мере, единственные слова его, которые можно было понять, гласили, что он воскреснет в виде белого, и это придавало ему мужество». Точно так же и в книге Унге Виттера «Австралия», 1853 год, сообщается, что папуасы в Новой Голландии считают белых своими родственниками, вернувшимися на свет. Все это показывает, что вера в метемпсихоз представляет собою естественное убеждение человека, когда он отдается непредвзятому размышлению о жизни. Именно эта вера является действительно тем, за что Кант незаконно выдает свои три мнимые идеи разума, то есть философемой, прирожденной человеческому разуму, и вытекающей из его собственных форм. И если где-нибудь мы ее не находим, то это значит, что она вытеснена иного рода учениями положительной религии. И я замечал, что она сейчас же оказывает непосредственно убедительное влияние на всякого, кто только впервые услышит о ней. Послушайте, например, как серьезно высказывается о ней даже Лессинг в последних 7 параграфах своего «Воспитания человечества». И Лихтенберг в самохарактеристике говорит: «Я не могу отрешиться от мысли, что прежде чем родиться, я умер». Даже столь чрезмерно эмпирический Юм говорит в своем скептическом трактате о бессмертии, страница 23: Метемпсихоз, следовательно, единственная система этого рода, которой философия может обратить свой слух. Этот посмертный трактат находится в опытах о самоубийстве и о бессмертии души, сочинение покойного Давида Юма, Базель, 1829 год, издано Джеймсом Деккером. Эта базельская перепечатка спасла таким образом от гибели два произведения одного из величайших мыслителей и писателей Англии. На родине же своей они к вечному позору Англии в силу царящего там костного и глубоко презренного ханженства были подавлены влиянием могущественных и наглых попов. Названные сочинения Юма представляют собой вполне спокойный, строго логический разбор обоих вопросов. То, что противостоит этому верованию, распространенному во всем человечестве и убедительному как для мудрецов, так и для народов, это иудаизм и возникшие из него религии. Они учат, что человек сотворен из ничего, и таким образом ставят перед ним трудную задачу связать с этим происхождением из ничего бесконечную жизнь после смерти. Действительно, иудаизму удалось огнем и мечом изгнать из Европы и некоторой части Азии это утешительное первоверование человечества, и долго еще будет оно в изгнании. Но как трудно было справиться с ним, показывает древнейшая история церкви. Большинство еретиков, например, симонисты, василидианцы, валентинианцы, маркиониты, гностики и манихеи были приверженцами именно этой древней веры. Отчасти даже сами иудеи подпали ей, как об этом свидетельствует Тертуллиан и Юстин в своих диалогах. В Талмуде рассказывается, что душа Авеля переселилась в тело Сета, а потом Моисея. Даже в известное место из Священного Писания 16:13-15 получает свой глубокий смысл лишь в том случае, если предположить, что оно было высказано при условии догмата метемпсихоза. Правда, Лука, у которого тоже встречается это место, 9:18-20, прибавляет. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес, то есть приписывает евреям предположение, что такой старый пророк может еще воскреснуть во всей полноте своего существа. А это представляет собой явную невозможность, так как они ведь знают, что пророк вот уже 6 или 7 столетий, как лежит в могиле, и, следовательно, давным-давно обратился в прах. В христианстве место учения о переселении душ и об искуплении последними всех грехов, содеянных в прежней жизни, заняло учение о первородном грехе, то есть об искуплении греха, содеянного другим индивидуумом. Итак, и учение о первородном грехе, первое непосредственно, второе косвенно, отождествляет и притом с моральной тенденцией человека, живущего теперь, с человеком, жившим прежде. Смерть – великий урок, который получает от природы воля к жизни, или точнее присущий ей эгоизм. И на нее можно смотреть, как на кару за наше бытие. Смерть говорит: ты продукт такого акта, которому бы не следовало быть, поэтому для того, чтобы погасить его, ты должен умереть. Смерть – мучительное разрешение того узла, который сладострастно завязало деторождение. Смерть – извне проникающее, насильственное разрушение основной ошибки человеческого существа. Великое разочарование. Мы в основе своей – нечто такое, чему бы не следовало быть. Оттого мы и перестаем быть. Эгоизм заключается, собственно, в том, что человек ограничивает всю реальность своей собственной личностью, полагая, что он существует только в ней, а не в других личностях. Смерть открывает ему глаза, уничтожая его личность. Впредь сущность человека, которую представляет собою его воля, будет пребывать только в других индивидуумах. Интеллект же его, который относился лишь к явлению, то есть к миру как представлению, и был не более как формой внешнего мира, будет и продолжать свое существование тоже в представлении, то есть в объективном бытии вещей как таковом. Следовательно, только в бытии внешнего мира, который существовал до сих пор. Таким образом, с момента смерти все человеческое «я» живет лишь в том, что оно до сих пор считало «не я», ибо различие между внешним и внутренним отныне исчезает. Мы припоминаем здесь, что лучший человек – тот, кто делает наименьшую разницу между собою и другими, не видит в них абсолютного «не я». Между тем, как для дурного человека эта разница велика, даже огромна, я выяснил это в своем конкурсном сочинении об основах морали. И вот, согласно сказанному выше, именно эта разница и определяет ту степень, в которой смерть может быть рассматриваема как уничтожение человека. Если же исходить из того, что разница между «вне меня» и «во мне» как пространственное коренится только в явлении, а не в вещи в себе, и, значит, не абсолютно реально, то в потере собственной индивидуальности мы будем видеть лишь утрату явления, то есть утрату только мнимую. Как нереально в эмпирическом сознании указанная разница, все-таки с точки зрения метафизической выражение «я погибаю, но мир остается» и «мир погибает, но я остаюсь» в основе своей, собственно говоря, неразличны. И кроме того, смерть – великий повод к тому, чтобы мы прекратили свое существование в качестве «я». Благо тем, кто этим поводом воспользуется. При жизни воля человека лишена свободы. Все его поступки, влекомые цепью мотивов, неизбежно совершаются на основе его неизменного характера. Между тем, всякий хранит в себе воспоминания о многом, что он сделал и в чем он недоволен собою. Но если бы он жил вечно, то в силу этой неизменности характера он вечно бы и поступал таким же образом. Оттого он должен перестать быть тем, что он есть, для того, чтобы из зародыша своего существа мог возродиться как нечто другое и новое. И смерть разрывает эти узы, воля опять становится свободной, ибо не в ней, а в действии лежит свобода. Расторгается узел сердца, разрешаются все сомнения, и дела его рассеиваются. Шанкара о ведийских теологических исследованиях. Издание Виндишмана, страница 37-я. Упанишады, том 1, страница 387-78, Кольбрук, различные опыты, том 1, страница 363. Таково одно весьма знаменитое изречение Вед, которое часто повторяют все ведантисты. Смерть – это миг освобождения от односторонности индивидуальной формы, которая не составляет сокровенного ядра нашего существа, а скорее является своего рода извращением его. Истинная изначальная свобода опять наступает в этот миг, и поэтому в указанном смысле можно смотреть на него как на общее восстановление порядка. То выражение мира и покоя, которое царит на лицах большинства мертвецов, по-видимому, отсюда и ведет свое начало. Тиха и спокойно бывает обыкновенно смерть всякого доброго человека. Но умирать добровольно, умирать охотно, умирать радостно – это преимущество человека, достигшего резигнации, преимущество того, кто отверг и отринул волю к жизни. Ибо лишь такой человек действительно, а не притворно хочет умереть. Оттого ему не нужно, он не требует бесконечного посмертного существования своей личности. Он охотно поступается жизнью, которую мы знаем. То, что он получает взамен нее, в наших глазах ничто, ибо наше существование сравнительно с тем, что ждет его, ничто. Буддизм называет это «жаждущееся нами ничто» нирваной.